Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Добрый день, 14 часов, скоро 10 минут, мы продолжаем наш цикл, и вот мы уже даже чуть-чуть опаздывая за событиями, мы идем сейчас к Совету в Филях. Александр Михайлович Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации, у нас в гостях. Добрый день.
Добрый день.
Хочу, вот нам не удавалось встречаться с этого времени, хочу поздравить, все-таки, несмотря на все сложности, удалась реконструкция и праздник, и 200-летие на Бородинском поле.
Спасибо.
Вот. Да,
спасибо,
вы, Александр Михайлович, прекрасно выглядели. Вот, замечательно совершенно. Все,
спасибо.
Кто будет смотреть дальше, я советую обратить внимание. В общем, это было событие, можно сколько угодно разбирать, какие были организационные недостатки. Но все-таки это событие выдающееся, и 200-летие, вот оно стало 200-летием.
Да, по лучшим отзывам и участников, и зрителей мы достойно отметили годовщину и деяния наших предков на этом поле, и даже в непогоду, и то, что поразило именно иностранных искушенных зрителей, туристов, обилие кавалерии. Угу. 340 с лишним всадников. Такого обилия всадников ни на одном из реконструкций юбилейных, ни на Аустерлице, ни в Лейпциге не было. Так что есть нам тоже чем гордиться.
Да, да, это вот как раз вот то, что вызывало наибольшую тревогу, потому что задумано было замечательно, с большим количеством кавалерии, с большой численностью. Ну, все преодолели.
Да.
Да, да, все главное преодолели. Вот сегодня совет в Филях. И сразу так вот на радость приходят периодически толковые вопросы в интернете. И вопрос был действительно правильный. Каковы источники? Ведь велась или не велась же стенограмма? Вот. Как можно восстановить ход совета, отличить то, что было действительно, от ярких фраз, которые вот вспоминали все по-разному, вот тех самых «мо», если говорить вот по-французски, которыми и колкости, которыми обменивались, и такое полулегендарное принятие решений на нем. Существуют ли твердые, достоверные совокупности источников, скажем так?
Ну, ни для кого не секрет, для всех внимательных читателей истории, еще созданной до революции, что не велось протокол, несмотря на всю важность этого заседания, протокола не велось. И источники, они невелики. Фактически, это журнал военных действий. Потом уже буду говорить, что журнал военных действий отсутствует ряд лиц, которые участвовали в Совете, они забыты. Это письмо императору Бениксена. Это также адресованное и письмо, и затем изображение военных действий Первой армии Барклая де Толли. И это еще ряд источников. Это воспоминания Раевского, Ермолова. И еще одно из таких неожиданных источников – это письмо, отправленное Сергею Романовичу Воронцову, где описывается о ходе сражения, о ходе совета. Итак, 13-го, меньше чем через неделю после Бородинского сражения, русские войска ранним утром приближаются к Москве. Позиция для армии, которая уменьшилась значительно после этой удивительно кровопролитном сражении, занимала фронт 4 километра. Выбрал позицию начальник штаба Соединенных армий Бениксен. Левый фланг, вернее, правый фланг, он упирался в излучину реки Москвы и напротив деревни Фили. Центр занимал это Волынское и Троицкое села. И левый фланг находился на Воробьевых горах. То есть вот сейчас можно примерно представить эту картину. Кутузов отправился... А день был погожий, такой же, как вот бабье лето в разгаре. Он отправился впереди армии с тем, чтобы осмотреть выбранную позицию. И остановился на Поклонной горе. всегда сопровождавшего казак, кстати, не донской казак, а избуйских казаков, которые состояли при главной квартире в конвое, ему услужливо поставили скамейку, и в окружении беседующего генералитета он дожидался донесения. Он отправил ряд офицеров, и в их числе отправился Толь и Барклай де Толь, естественно, дал себе труд, несмотря на ту серьезнейшую вот после изнурения обиды. То есть он был тяжело болен, лихорадка его трепала. Он, тем не менее, превозмогая себя, объехал, дал труд себя объехать позицию. Он же и свидетельствует, что он был поражен, что эта позиция на пересеченной местности, огромные глубокие овраги, ряд речек, которые в сообщении между частями расположенных войск затрудняет. Резерв стоит из-за того, что именно такой характер, огромные возвышенности и пологие места невелики. Резерв фактически, если начнется сражение, он будет в самом начале уже уничтожен. Сзади река, сзади, причем переправа, несколько плавучих мостов, ведущих к Москве, они на такой высоких, ну, учитывая своеобразие местности, доступны только для отступления пехоты, но, учитывая огромную крутизну, для артиллерии и кавалерии затруднительно. В итоге все вело к тому, что при неудачном исходе сражения мы обречены. Он встретил по пути Бениксена и рассказал ему о угрозе, которая при том, чтобы русские войска оставались на этой выбранной столь неудачной позиции. А Бениксен, как он пишет, был крайне удивлен, сообщил, что он сам поедет на левый фланг, но потом выяснилось, что он поехал в центр позиции, где находилась его квартира. После того, как Барклай доложил о том, что негодна позиция, что она губительна, более того, он даже высказал Бениксену, помним о тех напряженных отношениях между ними, что не для того избрана это была позиция, чтобы погрести русскую армию. Ермолов, начальник штаба 1-й Западной армии, также осматривал и приехал, и сообщил, что она не годится, что она гибельна. И, выслушав его, это очень примечательно, Кутузов спрашивает, не болен ли он, и берет его руку, считает его пульс. После этого приехал Толь, который сообщил также о негодности этой позиции. И Кутузов, не принимая никаких решений, а здесь он встретился с Растопчиным впервые, главнокомандующим Москвы. А при этом положение, напомним слушателям, относительно того, что во всех прежних обращениях и к народу, к обществу, и письмах, и генералитету, и Растопчину, и царю, что все будет делаться для того, чтобы остановить врага и спасти Москву. А здесь, то есть он знает, что ему придется оставить Москву, все так складывается, но он по-прежнему скрывает истинное свое настроение и ждет, так сказать, мнений со стороны. Затем, отправившись вторично, Толя, осмотрев все эти возможности, все достоинства и недостатки позиции, которые решили ввести укрепление, расположив артиллерию, но в любом случае эти 4 километра, армия растянута, силы невелики, действительно великий риск с тем, чтобы в случае принятия сражения...
А насколько стремительно надвигалась французская армия?
Французские войска, если наш арьергард был на Сетуне,
да,
то они неподалеку. Но такого особого натиска после того, как мы их хорошо отразили прежде, накануне буквально, не было такого горячего натиска.
То есть опасности просто стремительные и неотвратимые атаки сходу даже
не было. Не было. Но кто на войне же, никто не гарантирует, что этого не произойдет. Да. В итоге уже время приходило, во второй клонился день, ко второй половине, и приехал Я специально хочу обратить внимание, акценты. Вторично после осмотра позиции приехал генерал-квартирмейстер первый в Соединенных Армий Карл Федорович Тролль, любимый ученик и доверенное лицо фельдмаршала, который сообщил, что негодна позиция, и спросил его, это очень примечательно, возможно ли отступление с этой позиции на старую Калужскую дорогу. На что ему и Тволь, и Ермолов ответили, что если неприятель атакует, то он отрежет нас от этой, и, то есть там не даст возможности отойти, и там будет просто уже разгром.
Тот же, который... после сражения, да?
Да,
они,
да.
Они
да,
просто
да.
отходят.
В итоге, не принимая никаких решений, Кутузов встает, и при этом рядом с ним находился Евгений Вюртембергский, принц, и мы помним, являющийся племянником Марии Федоровны, пользующийся расположением, и, думаю, он ему не случайно, благодаря родству царской фамилии, говорит ему по-французски, склонившись к нему, что в настоящий момент ему придется решать, при этом плох ли он или умен, но ему придется выносить решение. С этим он отъезжает. И потом корпусные все командиры и генералитет уведомляются, что к 5 часам в Фили, в избе, который занимает светлейший, состоится совет. Совет, естественно, принятие решений, сам военный совет в затруднительных случаях во время войны, это было введено уставом воинским Петра I, и, естественно, это все в рамках закона, когда нужно принять столь сложное и ответственное решение. Тем более, что для всех Москва и все дела именно для спасения Москвы и отстоять Москву. А здесь мы сталкиваемся с тем, что точного времени есть разночтение, что в 5 часу, это пишет Михайловский Данилевский, который состоит при фельдмаршале, что в 5 часу были оповещены. Никто не знает, в 5 ли часов они собрались. Известно только, что ждали в течение часа Бениксена. Позже Бениксена приехал Толь. И так знаменитая картина, которую мы всегда у нас возникает образ Кевшенко, кисти, совет в филях.
Мы это в «Дилетанте» печатаем со всеми, кто на ней изображен.
Это не более то, что это всего лишь иллюстрация к художественному произведению Льва Николаевича Толстого,
ну,
«Война
да,
и мир».
И там от того, ну, и там... девочка. И вот...
Никто не знает, как в действительности располагались участники этого совета достопамятного. Психологически верно, что сидящий Кутузов не хотел, чтобы свет падал на него. И опять же возникает ситуация так, что из указанных источниками мы знаем точно, что был участником этого совета генерал от кавалерии барон Бениксен, кондотьер, гоноверец, мы об этом, видимо, тоже уже говорили и знают наши слушатели. Также присутствовал полный генерал Докторов, находились генерал-лейтенант Коновницын, Остерман Толстой, Уваров, его периодически забывают, что он был. Находился, приехал позже Толь, как генерал-квартирмейстер, и был Кайсаров, который полковник, доверенный также лицо, дежурный, он исполнял должность дежурного генерала при Кутузове. Кроме того, естественно, Барклай де Толли, и то, что его действительно лихорадило, он накинул, это подтверждается источниками. Несмотря на то, что долго ждали, а может быть, именно того, что вы ждали, Бениксен считает нужным перехватить инициативу и задает вопрос. Выгодно, предпочтительнее, то есть два варианта. Выгодно ли принять сражение или уступить неприятелю Москву? Обрушился со своим сарказмом на подобную постановку вопроса светлейший, сказал, что так не ставить, нельзя ставить. Вопрос стоит иначе. И прежде чем формулировать вопрос, ради чего собрались, генералитет призван, нужно предысторию сложившейся ситуации. И он дал характер то, что сам ход всех событий говорит о том, что речь идет не о спасении Москвы, а речь о спасении армии, что только боеспособное сохранение боеспособной армии позволяет рассчитывать на дальнейший успех.
Ну, то есть Кутузов и к сути обращается, а с другой стороны он подавляет инициативу Бенигсена.
Да.
Тут же.
Тут же, и он и должен. Более того, я должен сказать, что здесь интрига. Несмотря на то, что он назначен начальником главного штаба и является фактически вторым лицом в армии, он не пользуется его доверием. Более того, тот о многом и не знает о тех решениях, которые уже приняты или будут потом впоследствии приниматься. И все время идет, учитывая, что чем больше будет допущено светлейшим ошибок, тем больше шансов, что именно команду над армией примет Бенигсен. Он честолюбив, и у него уже был опыт командования и действий наполовину успешных против армии в 1907 году Наполеона. И формулирует он следующим образом. Оставаться ли на невыгодной позиции или оставить Москву. Первым высказывается Барклай де Толли. И Барклай де Толли продолжает, что это гибельная позиция, что подтверждает тоже мысль, что Кутузова, они в этом солидарны, что только спасение армии, сохранение армии позволяет в дальнейшем достичь успеха и переломить ход войны, и предлагает отступать на Владимир и Нижний Новгород, считая, что это позволит удержать связь между двумя армиями и, я имею в виду, между петербургским направлением, Витгенштейном, Чичаговым, Тормасовым, хотя уже армию Тормасову сдал, он приехал в главную квартиру Кутузову, за отступление, оставление Москвы. Затем берет слово Бенигсен, он продолжает говорить, что если оставить Москву, как очень подчеркнул, священный русский город. Неужели мы, русские, озвучать в слова, то есть немец начинает говорить с патетикой русским, неужели мы, русские, уступим Москву, каково будет мнение при дворе, каков будет ущерб именитым, то есть и знатным, и вообще ущерб при оставлении Москвы. А не будет ли это интерпретироваться, что не победу мы одержали при Бородино, и что ради чего стоило и прежде тогда так биться? И он предлагает, если считает, что позиция не столь удачно выбрана им, то, зная о том, что Наполеон, два корпуса, Евгений Багарне и Понятовский, он оправил с обоих флангов в обход русских войск, что он, силы его невелики, и сделать перегруппировку, а уже время приблизится к ночи, и атаковать.
По центру?
Да. Угу. А ему Барклай из ОНА говорит, что если вы хотели подобный план предложить, нужно об этом говорить еще было в первый, ну, утром. А учитывая разобщенность и то, что сейчас уже темно, и несвойственно, то есть лучшие командиры, то есть он подчеркнул ту ситуацию, которая произошла в русской армии после Бородино, что полками командуют капитаны, бригадами полковники, малоопытные, и что все эти новые перестроения, изменения приведут к сумятице, и в итоге
нет
из этого ничего.
Нет опыта, выбито слишком много командиров настоящих.
Предложение атаковать поддерживает Коновницын. Если мы помним, что Малаша, он улыбался и строил гримасы, которые забавляли ее. Затем это же поддерживает идею биться Ермолов, и здесь есть все разночтения позиции Остермана, что с одной стороны утверждается, что Остерман тоже предлагал, но другие источники опровергают, что Остерман также стал говорить, что не в России, не в Москве, а что именно сохранение армии позволит дальше достичь успеха. Ермолов оправдывает себя, что после того, как щупали у него пульс, и потом, что он младший генерал, он в ранге в чине генерал-майора, что он не хотел, но он не хотел принимать ответственность, что он будет числить тех, кто за сдачу Москвы. Угу. А в этом же духе высказывается Уваров, генерал-адъютант, и Докторов. Поддерживают мнение Барклая де Толли, и приехавший из арьергарда Раевский. Он приехал позже всех.
Вот, кстати, это ответ был на вопрос, был ли Раевский. Был, но позже.
Не было Платова.
Вот. Не было Платова. Не было.
Утверждение, что Платов был, нет.
Александр Валькович, мы продолжим через 5 минут.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Так, мы видим сейчас вместе с Александром Вальковичем, мы видим, что в Филях существует, ну, несмотря на то, что Кутузов предлагает постановку вопроса более там отстоящие во времени, то есть рассмотреть предысторию, но сводится к тому, что предлагается еще и атаковать. Даже раз несколько Наполеон растянул два корпуса, он
на Рузу,
по флангам, да, и что можно атаковать в центре позиции наполеоновской.
Да, но я хочу завершить тему, кого не было. Не был исполненный генералов Милорадович, ибо mm-hmm. он в это время сдерживал, то есть командовал арьергардом, и его присутствие там было необходимо. И еще раз, несмотря на то, что периодически в различных изданиях упоминается Платов, источники не подтверждают его присутствие на этом совете. Когда мнения спрашивались, то Толь предложил, сместив влево русские войска и заняв позицию на Воробьевых горах и к Старой Калужской дороге, к Старой Калужской боевой порядок должен был идти параллельно, атаковать тоже. И если неудачно, то отступать. Но здесь опровергли, что затруднено будет это уже отступление. А когда говорил об атаке, то здесь примечательно спросил Остерману Бениксена, бесхитростно либо это, уверен ли он в успехе этой атаки. На что тот пренебрежительно, с хладнокровием, но с неким пренебрежением. Мы напомним, что об Остермане ходили разные вещи, что он не совсем, скажем так, бывали приступы, скажем, не то что, ну, то есть и...
Ну, не совсем адекватен.
Да, скажем мягко так, да. Он сказал, что для того и собран, и он призван на этот совет, что если бы никто не сомневался, то тогда бы это не обсуждали. А позже всех приехавший Раевский приезжает и на совет, присаживается, и Кутузов, дабы не повторять все, он предлагает Ермолову рассказать, ввести в суть дела, с тем, чтобы услышать мнение прославленного генерала. Так что, в отличие от описания романа, Иван Николаевич, напомню, он там не сидел в числе других и нервно не теребил свои бакенбарды. А, выслушав Ермолова, тот сказал, что действительно, не, ну, то, что он выразился, Россия не в сынах, а не в Москве, и что мнение, он также считает, что если предлагать сейчас атаковать и ночное время, и не свойственно, как же он сказал, недостаточно способны к маневру войска, и успеха здесь не сулит подобная атака, А поэтому он придерживается того мнения, что нужно отступать. Продолжалось заседание достаточно долго, и Кутузов, а, кстати, большая часть разговора шла на русском, сочетаясь с французским, когда, предлагая варианты, чтобы все-таки принять сражение, отстаивая свою точку зрения, Карл Федорович Толь, он говорил, что очень гибельно путь отступать через Москву, город. Здесь он ему на это светлейший говорит по-французски, что вы боитесь отступать через Москву. А для меня это промысел Божий, провидение. Наполеон подобен бурному потоку, но именно Москва берет его в себя, как губка воду. И трудно ему потом будет все это выжить. Поэтому, после выслушав все эти мнения, Кайсаров не высказывался, он фиксировал. И потом некоторые исследователи сомневались, вообще присутствовал ли он. Но, забыв, что он все-таки был облечен доверием, был дежурным генералом. Да. Ему по должности необходимо быть. Но протокол никто не вел. Это вот тоже примечательно. В итоге он говорит знаменательные слова, что спасение России не в Москве, что необходимо соединиться с подкреплениями и продолжить кампанию и с честью одержать верх над неприятелем. Он говорит не о горшках разбитых, он говорит относительно, что ему нести ответственность, и он приказывает отступать на Рязанскую дорогу. Это для всех неожиданность. И потом, получив донесение, Александр, один из первых вопросов, который должен был отправляемый в армию генерал-адъютант Волконский, почему на Рязанскую дорогу? А я хочу напомнить, что он, помните, когда объезжал, спросил, возможно ли переход на Старую Калужскую? Он сказал, что этот фланговый переход под угрозой неприятеля на виду, чреват гибельными последствиями. Так вот, на Рязанскую дорогу. После того, как генералы расходятся, он вызывает генерал-интенданта Ланского и говорит, что мы отступаем на Рязанскую дорогу, если там у тебя запасы, провианты и все продовольствие. Тот говорит, что будут, но все основные запасы стянуты к Калуге. А задумавшись, Кутузов ему говорит, тогда завтра, как придем на место, после перехода, к этому вновь вернемся. Он остается один. Потом Шрейдер, который его известный еще по турецкой кампании, прежде с ним, видит, как он сидит и задумавшись. Шрейдер, полковник, спрашивает у Светлейшего, где остановимся? Тот его не слышит. И как раз вот это выражение, будут они еще лошадиные, как турки, мясо жрать, это как раз он тогда это и тогда, говорит. Да. Уходит, и Кайсаров, и Шрейдер свидетельствуют, что Светлейший не спал, и они слышали плач. Не от того, что... То есть вот для Москвы, для всех это святыня, безусловно. И то решение, которое именно ему пришлось принимать, хотя со злорадством в записках Ермолов, а он не любит Светлейшего за... Ну, есть у него основания не любить его, что когда выступал первым, не первым, а полемизировал с Бенниксеном Барклай де Толли и предлагал отступать, оставить Москву, он заметил удовольствие на лице Светлейшего, что не ему принадлежит первому эта мысль.
Угу.
Ну, так это и было.
Ну, не без того, конечно. Нет, слишком опытный, тонкий, старый дипломат.
Он должен был скрывать. Конечно, он должен был как скрывать. И, как пишет состоявший при нем Михайловский Данилевский, что он, подобно древнеримскому полководцу, предпочитал... То есть, если бы подушка знала его мысли, он бы обходился без нее. В итоге он вынужден был скрывать, потому что настроение, ясно, армии, и полная неожиданность, когда дается приказ выступать первым колоннам, вернее, первым части войск, они шли одной колонной, в 2 часа ночи, и вот неожиданно готовились к бою, неожиданный приказ идти через Москву. И все пишут о том унынии, которое охватило войска. Кто-то говорил, что стыдно носить мундир, угрюм, и где-то тоже раздавался в рядах плач. Проходя через Москву, шли одной колонной. Кутузов у Арбатских ворот спросил из своих ординарцев свиты, кто из них москвич, и кто может его вывести, чтобы ни с кем он не столкнулся. Его выводят, и он только у Яузского, на Яузском мосту, где сгрудились от покидающих Москву жителей, войска, и там неистовал главнокомандующий Ростопчин, расчищая дорогу здесь. А до этого же он был заверен, что будем биться, и здесь мы ляжем костьми.
А как в Москве узнали, конкретно бумага пришла? Или то, что
он уведомил Ростопчина.
Уведомил, да?
Он уведомил в ночь, для него была неожиданность. Единственное, что могу сказать, Ростопчин уверял и светлейшего, все окружение, что а что ее защищать? Все ценные вещи и все сокровища казны вывезены. Меньшая часть жителей здесь осталась, и погребен под руинами. Он не скрывал это пишет Евгений Вертюмберский. И, простите, уже оговариваюсь. И об этом пишет Ермолов, то есть, что Москва и была некая спокойная. Единственное, в смысле, что не так большой ущерб, если оставлять Москву. Единственное, можно сказать, что значительная часть раненых поступала после Бородино в Москву,
да.
И они были отставлены, и значительная часть, это вставили в вину Кутузову, часть из них погибнет, но не столь великая ее преувеличила, там было 7 тысяч, ее увеличили до 20 и более. Но
сейчас понятно, сколько погибло раненых?
В общей 7, сложности, да? Из 7 тысяч погибло где-то больше половины.
Ну да, 1004 примерно.
Дело в том, что он уже, принимая решение, уже отправлял и в подкрепление именно Калуги и Стульской. Ну, сейчас мы потом, да, дальше о фланговом марше. Но важно одно, что именно тогда войска впервые не приветствовали его. В рядах шел разговор, куда он нас завел. И почему нам здесь не всем не погибнуть? Как мы можем оставлять Москву? То есть вот это тот лейтмотив, который был на Бородинском поле, он продолжается и дальше.
Да, кстати, в скобках здесь вопрос о разных позициях. Не обсуждалась ли позиция за Москвой рекой для обороны? Вообще не рассматривалась возможность сражения в самой Москве, то есть
нет,
уличных боев?
Такая возможность не рассматривалась, а потом тогда и никто, кроме Сарагосы, подобного битвы за город сравнивать. То есть никому в голову это не приходило. Более того, прерываться будет связь. Для этого нужно, чтобы были и местные жители. А местных жителей дезориентированы. Но, вернее, и Ростопчин не знает. И до последнего он в ночь отправленным курьером, ему, причем с некой издевкой, Москва будет оставлена, и просьба прислать проводников. Для него это то, не случайно, что вот все накопившееся, он потом в этих письмах, где он уже, естественно, пристрастно оценит вообще всю деятельность Кутузова. Подобного варианта, то есть сражаться в Москве нет. Это только...
То есть это немыслимо.
Это немыслимо.
За пределами тогдашнего,
да,
представления боевых действий.
Единственное, когда предписано же одновременно вот на ночь распоряжение, это предписано Милорадовичу сдержать натиск врага. И как считается, что макиавеллиски была сформулирована эта мысль сродни Макиавелли Ермоловым, почтить древнюю столицу видом сражения. Это очень возмутило Милорадовича. И там получалось так, что настолько теснили авангард Мюрата, что часть войск, два кавалерийских корпуса, оказались отрезанными от основных своих частей рейхсгарда. И тогда вот как раз вмешательство Милорадовича, когда он на коне, встречается с Себастьяне, и они уславливаются, и Себастьяне должны признать, что оказывают любезность французы, позволяя рейхсгарду отступать. Но они уже в преддверии, что Москва-то сдана, так, и завершается кампания. То есть у них мысли не было, что это только продолжается все. Поэтому они могли себе эту
любезность... представляли себе, что армия оставляет Москву.
А в тот момент, когда они уже у Дорогомилова арьергард теснят, и тогда как раз Милорадович говорит, что он погребет под руинами и себя, но и войска, и будет сражаться в Москве. Эта угроза сыграла свою роль на Мюрата и на Наполеона. В итоге переход совершился, где остановились в Панке, и фактически, то есть все происходило 14-го, 15-го, от того, что не продолжалось никакого натиска с французской стороны, они довольствовались тем, что вступали в Москву, дабы отсталых, а их было немало, здесь, кстати, появляется много мародеров, именно вот от всего настроения. Часть отлучаются, разбивают кабаки вместе с народом, с жителями. Он дает растах войскам с тем, чтобы отсталые подошли. И дальше мы неспешно идем по Рязанской дороге, а спустя два перехода мы неожиданно поворачиваем уже на Подольск. При этом мы это делаем ночью, а Мюрат, который продолжает сопровождать не спеша арьергард, ему и арьергард сворачивает на ночью в этом же направлении, но по предписанию Кутузова предписано, в это время Раевский принимает команду, чтобы казачий отряд, один или два полка, продолжали это движение. И фактически 9 на 9 французы устремились по Рязанской дороге. Мы уже потом перешли на Старую Калужскую и потом на Новую Калужскую, вот на Наре, Тарутинский марш, наш маневр. Французы на 9 дней потеряли русские войска. Более того, когда переходили на Тульскую, также отряд казачий отправили туда. То есть Наполеон вынужден был несколько отрядов по трем направлениям в поисках армии.
А Наполеон хотел найти армию?
Хотел.
Сразу.
А как же хотел быть в неизвестности? Добить. Нет, как быть в неизвестности? Не добить. А, ну, он должен знать, где находится.
Хотя бы определить.
Да, где, не при... да? Где находится
противник.
Хотя бы
определить, чтобы знать, где противник при занятии Москвы, без... откуда
он может
быть.
9 дней.
Ага, ну, на 9 дней, как, серьезно.
Он,
мы, кстати говоря,
он сделал Мюрату.
Все даты мы приводим сейчас по новому,
по новому стилю,
да, чтобы не путаться.
И
да.
Этот знаменитый фланговый марш, Тарутинский фланговый марш, продолжался 2,5 недели. И 3 октября мы занимаем выгодную позицию, хотя ее достоинство, естественно, должен был преуменьшать Бенигсен. После всех горячих дебатов тот сказал: «Вам нравилась ваша позиция, светлейший, говорит Бенигсену, при Фридланде, а мне нравится это». Напоминает он.
Да-да-да, вот это знаменитая, кстати,
да.
Вот такая.
А в итоге,
язвительная.
Благодаря этому маршу, искусно совершенному, мы смогли прикрыть все, то есть наши базы, Тульский оружейный завод, большие продовольственные запасы в Калуге. Угрожать сообщением коммуникации, идущих в Смоленск и далее, и лишать возможности каких-то принимать каких-то диверсий против Петербурга. То есть сам Наполеон вынужден был признать, что это прекрасный маневр. И там подкрепление, ну, а из числа и бытовых, то есть подвоз, куча купцов, торговцев, возят все припасы, бойко торгуют, и в числе разнообразия стола. Это пишет ординарец Александр Голицын, коногвардеец, который в течение вот всей кампании состоял при Кутузове, попутчивали ухой стерляди. На вопрос, Святынишева откуда, а это вот калужские купцы. И батюшка будет каждый день вам подоставлять. А это самое, ну, и вкусное, и дорогое, это лакомство. И была у него тревога, когда поставлял в Москву, что из арьергарда Милорадовича приезжает адъютант и сообщает, что угроза сражения и требует подкрепления. Потом, спустя некоторое время, приезжает Потемкин, будущий знаменитый командир Семеновского полка, Яков, полковник, сообщает, что эта угроза миновала. Но нужно было быть в арьергарде Милорадовича, вот этому, скажем так, все, столь же решителен и вот с бравадой, как и Мюрат. Вот они действительно, когда описывают их встречи на биваках, на аванпостах, вернее, тот, о чем язвительно пишет Ермолов, три шали несовпадающих цветов обматанный, а другой в шутовском, в амарантовых ритузах, в меховой накидке, полуиспанец, полет, вот они были достойны друг друга. Храбрецы, естественно, с галантностью и прочее, а прыву, то есть после вас, вот не угодно ли вам вот эту позицию, мы готовы вам уступить, но вот после, так сказать, полудня, либо после обеда, описывает, что он был настолько уже решил, Милорадович, что все, как говорится, спокойно и нет настойчивого натиска неприятеля, что расположился в господском доме, оставленном обедать, пригласил своих генералов, и случайно выглянувший адъютант увидел, что отряд прусских гусар въехал, и они сейчас будут пленены, окружены, но не пробились. Ну, так что вот здесь такое вот сочетание и трагизма, и драматизма, ну и вот,
соответственно... Вообще, это достойно отдельного какого-то изложения, вот действия арьергардов.
Арьергардов вообще, и какова сколько... жизнь, да.
Да, и сколько вот мы и в наших передачах мы говорим, когда говорили о предыстории, о предыдущих войнах, и вот какой мастер арьергардных боев был Багратион.
И Барклай де Толь.
И Барклай, вот... Вот здесь разные, и вот это совершенно особое... Совершенно...
И граф Палин был потрясающий. Да. И, кстати, именно в арьергардных та ответственность и груз, что он сдерживал натиск сильнейшего врага до Витебска и привела к тому, что он слег.
Вообще, действительно, это повод для хорошей диссертации, потом обработанную в хорошую популярную книгу, потому что это особая стать какая-то.
Безусловно.
Вот, это
безусловно.
Особая стать, вот эти не основные
умение,
действия. Вот...
И здесь и знать возможность своего войска, решимость и умение действительно давать возможность армии не только отдыхать, несколько километров же тебя разделяло, и ты должен быть и спокойный, и хладнокровен, и решим.
Важная вещь еще, как было, и об этом много спрашивают у нас, как было воспринято императором, как было, имею в виду, Александром, как было воспринято решение оставить Москву, насколько это было понятно, насколько это сказалось на отношениях с Кутузовым и к Кутузову?
Бенниксен направил тут же письмо ночью, где он говорил о вот принятом решении, рассчитывая, что государь, то есть весь кредит тот доверия и вынужденная мера, что был назначен командующим, главнокомандующим Кутузов, он рассчитывал, что это приведет к тому, к отставке. На это надеялись многие, кто и поддерживал партию Бенниксена. А он, для него была неожиданность. Кутузов известил его спустя 2 дня после оставления Москвы, пока и отправил полковника Мишо с ординской службы. Он несколько раз ездил в Петербург, и его манера подать дурную весть, она сыграла свою роль. В итоге, естественно, это могло только удручить, но та уверенность и те слова, которые нашел в своем донесении, что, опять же, та формулировка «не в Москве Россия, а в боеспособной армии», ну, позволила принять это как... вынужденную меру, которая с уверенностью, с тем, что изменится, что эта искупительная жертва будет принесена не напрасно. Но это не поколебало решимость Александра продолжать войну до успешного.
Продолжать войну. И здесь И, кстати говоря, очень интересная психологическая ситуация. Вот важность донесения, важность формулировок, может быть, даже ярких, иногда слишком ярких для, для сухого донесения.
Но там как
Александру
раз...
тоже была нужна была надежда, и нужно было, нужны были какие-то формулировки. Ему не нужно было... скажем так, администрировать, мадурствовать здесь. Ему нужна была, он пытался нащупать перспективу. А какая в этом перспектива?
Для этого он отправляет в армию именно своего ближайшего доверенное лицо, генерал-адъютанта Волконского Петра Михайловича, о котором мы рассказывали, чтобы он выяснил. То есть, прежде чем принимать решение об отстранении Кутузова или, так сказать, давать ему дальнейшие полномочия, он отправляет свое доверенное лицо, которое сообщает ему то, что в действительности происходит, и говорит об интригах. Барклай покидает армию, вынужден покидать, когда мы уже еще накануне нашего перехода за Нару и на Тарутинской позиции. А на Красный Покрет, то есть вот это все в окружении, не случайно в Подольске также отмечают, и есть да. улица Кутузова, события, связанные с 12-м годом.
Вот здесь нам пишут, жаль, что мало обращают внимание на Тарутинский маневр, ведь им Кутузов переиграл. Да, переиграл, и мы обращаем внимание, вот тем и занимаемся.
Да.
Занимаемся. Спасибо, Александр Михайлович. Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации. Мы продолжаем эту тему. Может быть, кто-то забыл после Бородинской годовщины вот сейчас, что война-то продолжается, и там чрезвычайно интересные и трагичные и героические вещи будут происходить. Спасибо.
1812 год, день за днем. Хроника событий.